Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер еще раз, дорогие слушатели. Это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И в гостях у нас сегодня Антон Висков, церковный композитор, человек с очень богатым опытом в музыке, о котором мы сегодня и размышляем.
Да, не только церковный, кстати говоря.
Светская тоже, об этом чуть позже. Да, музыка к кинофильмам интереснейшее просто такое направление деятельности.
Ну, а пока мы говорили о Портесе.
В связи с этим очень хочется уточнить, что же это такое Портес. Люди, которые не настолько близко соприкасаются с церковной музыкой, вообще с этим направлением, задаются вопросом. Я, например, да, что такое Портес? Объясните, пожалуйста.
Средневековая духовная традиция русской музыки, которая шла из Византии, она подразумевала пение в основном одноголосие, потом появилось троестрочие. Это пение по одной строчке. Сверху писались крюки, определенные невмы, такие знаки, иероглифы, если это будет понятно, в которых была зашифрована определенная мелодическая попевка, оборот. А под ним был подписан текст. Вот так пели до середины, до начала XVII века. Когда пришла западноевропейская традиция, то, во-первых, появилось много голосов. Вместо одного и трех, как было раньше, появилось 8, 16, 24 и даже 36 голосов.
Ничего
вот.
Себе.
И каждый артист, который стоял в хоре и пел за службой, он имел только свою партию. Он не видел партии других артистов, которые рядом с ним. Поэтому это и называлось «Портес». Возникает вопрос, как композиторы могли сочленить так много партий? Ответ очень простой. Композиторы писали грифелем на доске. Они писали партии одну под другой, затем тут же с грифельной доски переписчики переписывали каждому из солистов партии, и то, что было написано совместно, стиралось и писала следующая страница. Поэтому с того времени не осталось ни одной партитуры. То есть партитура, когда все голоса написаны один под другим, не осталось ни одной. Только партии, комплекты партий. Иногда неполные.
Свести все это воедино тоже труд современных исследователей.
Этот огромный труд, потому что там есть масса тонкостей. Вот. И, во-первых, многие комплекты неполные партии. Во-вторых, в самой записи нотной, это не современная запись, там очень сложно с тактовыми, то есть вот там, где доли, как вот нам сейчас это просто понять, а там было очень сложно, это, видно, устно еще была традиция. Знаки альтерации, ну, это не совсем понятно слушателям, ну, например, как ноту спеть выше или ниже, вот это была устная традиция, которая передавалась и не фиксировалась в этих партиях, и сейчас непонятно. Мы можем и так считать, а можем и так. Одни это так считают, другие так. То есть инвариантность.
Вы знаете, вы так об этом рассказываете, создается впечатление, что это высшая математика.
Да, такая игра в бисер.
Я могу себе представить, как в начале XVIII века это происходило в больших столичных, больших городских храмах. А в деревнях, что использовали, как... Я думаю, что люди не были обучены все-таки вот всем этим, ну, простите за малограмотный термин, премудростям.
Крюки. По крюкам пели.
Это какая-то была традиция.
Дело в том, что крюки, знамены пения, старообрядцы, они до сих пор знают и очень легко в этом ориентируются.
Да, но мы же не о старообрядцах говорим, а о храмах, ну, в такой среднестатистической русской деревне.
Вот смотрите, какая ситуация. Когда была эпоха русского барокко, вот, то есть портесного пения, с середины 17-го где-то примерно до почти до конца 18 века, в основном пение вот этих песнопений, оно было во власти опытных певцов, специально обученных, это монастыри, а в сельских храмах сохранялась традиция одноголосного пения до портесного знамена.
Фактически вот то, о чем вы говорили в начале программы, до 19 века.
А вот в конце 18 века, когда уже пришел стиль классицизм, то здесь вообще было три направления целых. С одной стороны, было барокко, эпоха барокко, вот это портесное пение. С другой стороны, совершенно новое веяние итальянской музыки, классицистские концерты, классицистские литургии появились. И третье направление – это вот обычное обиходное пение в сельских храмах. И нужно сказать, что вот это новое направление классицизма, оно привнесло много нового, когда простые люди могли петь сложные композиции. Даже, например, огромное количество крепостных было хоров, которые исполняли в храмах. Вот такие
которые концерты. Специально не обучались этому.
Специально, ну, видимо, все-таки обучались. Вот я сейчас занимаюсь реставрацией анонимных концертов из рукописи Ярославского Казанского женского монастыря, куда попали эти рукописи из архива помещика одного Ярославской губернии. Это известный такой помещик был, Барнаволоков. Он меценат был, содержал, видимо, крепостную капеллу свою. Вот. И вот там вещи, когда их восстанавливаешь, они тоже по партиям, непонятно, как они могли петь, потому что получается полная какофония, честно говоря. То есть, видимо, уровень был не совсем высокий, что вот сейчас требуется корректура, а они пели, потому что не исправлено карандашом, значит, их это удовлетворяло. И таких вещей это очень много, потому что мышление музыкальное русское, оно было очень... Вот в центрах оно было, так сказать, были здесь профессионалы, и мышление это было очень такое, так сказать, продвинутое. А вот в провинции, даже в таких крупных провинциальных центрах, как Ярославль, могли быть совершенно вещи, на мой взгляд, дикие.
А когда стали появляться духовные концерты, не за богослужением стали исполняться песнопения, а уже где-то, может быть, и в церкви, но не на службе?
Духовные концерты запричастные. То есть вот они даже не назывались концертами, а назывались запричастные пения. Вот, то есть это они исполнялись в момент литургии, когда священники причащаются в алтаре. Вот, и в этот момент звучало что-то народу, пастве нужно делать, и вот тогда-то решили где-то с середины XVIII века, что нужно исполнять вот такие пышные композиции, большие. И звучали эти концерты повсеместные и в петербургских храмах, и в московских храмах. Вот, и большое количество композиторов известных наших, Бортнянский, Березовский, западных композиторов, которые здесь работали, Галупи, Сарти, они все писали вот такие концерты, которые, в общем-то, представляют собой ценнейшее художественное произведение.
Ну да, сейчас можно услышать в это же время даже не богослужебные, а какие-то, ну, просто христианские песнопения, иногда в некоторых храмах.
Кстати, вопрос, зачем это нужно? Понятно, зачем нужно, собственно, церковное пение. Насколько разными бывают исполнения разных хоров, разной музыки. Зачем нужна музыка эстрадная? Простите, да, за такой переход. Тоже понятно, она, в общем, она развлекает нас, поднимает настроение и прочее. Если говорить о церковном пении, которое исполняется со сцены, сейчас же это распространенная практика. Возникает вопрос, зачем? Зачем люди этим занимаются? Да, что это дает? Лично вам что это дает?
Традиция духовных концертов, она существовала издревле. Вот. И поэтому она особенно сильно стала вот проявляться в конце 19-го, начале 20 века, потому что во время Великого Поста были запрещены все зрелищные мероприятия, были запрещены театральные представления, то есть оперы не давали, концерты светские не давали, но тогда духовные концерты были разрешены именно. Тогда духовные концерты, вот духовная музыка выходила на концертную эстраду. Вот эта традиция, она так, собственно, и осталась. Вот. А сейчас, вот с чего, собственно, у нас начался разговор, что в 70-е, 80-е годы стали впервые, 20 века, стали впервые исполнять духовную музыку на концертной эстраде такие замечательные коллективы, как камерный хор, Московский камерный хор под управлением Минина, Государственная республиканская академическая русская капелла имени Юрлова. Вот, они стали исполнять эту музыку, да, тогда под управлением, собственно, Александра Юрлова они стали исполнять, потому что, ну, тяга была к этому огромная, это же ведь пласт художественный, потрясающий. Потом капелла же, она в храме не пела, хор Минина в храме не пела, это были светские коллективы. Естественно, они включали в свои программы духовную музыку. В то время как и в церкви, вот мы говорили, замечательные были церковные, чисто церковные коллективы. Хор Матвеева, хор Комарова, синодальный хор, хор отца Матфея, Хамармыля. И также постоянно эта музыка звучала. Вот нельзя сказать, что совсем вот традиция прерывалась.
Угу. А вот такой необычный синтез. Я видел на Ютьюбе запись... Видимо, ну, какой-то был, может быть, сборный концерт, может быть, ваш авторский, где помимо привычных для симфонического оркестра инструментов, опять-таки стоит хор, поет церковное песнопение, участвует солист. Симфонический оркестр, солист, и такие привычные в другом жанре инструменты, как электрогитара, бас-гитара.
Как вот, это, да, зачем это, да, и что это дает?
Это был концерт в Светлановском зале Международного дома музыки в рамках фестиваля «Православная Русь». Там участвовал синодальный хор, камерный оркестр «Времена года» и рок-группа «Если», вот, под управлением Бартынёва, орган. Но это был просто художественный эксперимент, который инициировался вот художественным руководителем этого фестиваля Алексеем Пузаковым, Алексеем Александровичем. Вот соединить такой, ну, на наш взгляд, не совсем соединимый в православии, по крайней мере, такого не было, духовные песнопения, традиционные из литургии Иоанна Златоуста с какими-то современными средствами художественной выразительности музыкальной, вот, в частности, рок-группы. Вот. Ну, в принципе, это направление...
А удачно получилось, как вы считаете?
Вы знаете, ну, получилось, как получилось, потому что, по крайней мере, отзывы были разные. Молодежь приветствует, как всегда. Вот. Старшее поколение относится от осторожного до негативного, так скажем, потому что, конечно, это непривычно. И вообще рок, то, что связано с рок-культурой, ассоциируется не всегда... так сказать, с духовными какими-то ценностями.
Вот. Рок очень разный при этом.
Разный рок,
вы как
да.
к нему относитесь, к року, к этому направлению музыкальному?
Я как профессионал должен относиться к нему с профессиональной точки зрения, какие средства мы можем из этого использовать. Вот. А с точки зрения, это может быть какой-то, я бы сказал, ну... мировоззренческой, что ли, религиозной. Конечно, рок, он связан в первую очередь с развитием цивилизации и, может быть, с развитием некоторых негативных сторон. Вот. Потому что рок, он без достижений технических, он неосуществим. То есть мы выключаем электричество, и рок не существует.
Вот. Но, тем не менее, есть же наверняка какие-то примеры очень удачные. Творчестве каких-то рок-групп, исполнителей,
да,
которые вы как композитор можете оценить.
Есть, конечно. Но вот вы знаете, то, что связано, вот то, что я знаю, все-таки это, так сказать, христианство, христианские идеи часто фальсифицированы, и не всегда, так сказать, они вот... правильный, на мой взгляд. Даже вот соединение каких-то в основном это на Западе. Потому что у нас вот православные песнопения с электроникой практически...
А мы даже сейчас не о православных песнопениях, а в целом об удачных, вот с вашей точки зрения, примерах каких-то рок-групп,
ну,
музыки.
Вы понимаете, художественные с точки зрения...
Художественные.
Вот, ну, вот группа «Эра». Угу. Они очень интересны. Эрик Леви, он делает, но он берет тексты секты катаров. Вот это сатанинская секта средневековая. Поэтому насколько это удачно с точки зрения духовности, я не знаю. Точно так же, как и, вот, например, знаменитый этот вот рок-опера «Иисус Христа».
«Христос, звезда», да.
Звезда. Ну, это, да, это интересно. Но, опять же, те идеи, которые там духовные заложены, они, конечно, чужды православию. Вот. Или вспомнить, например, мессу Бернстайна. Вот есть такая вещь. Ну, это вот откровенно, так сказать, вот с какими-то идеями такого угу. богоборчества.
Угу.
Вот. Это сложный момент.
Когда, к примеру, вы слышали хор григорианский, который...
Конечно.
Да? Как вы... оцениваете опыт? Это же они собирают огромные залы, и афиши их висят по всему городу, и их выступления, безусловно, вызывают интерес.
Да, художественно это все, так сказать, оправданно и имеет большое художественное, так сказать, какое-то достоинство, но нам нужно смотреть все-таки тексты, вот все это вместе, потому что это очень сложный момент. Что они там поют, опять же, это не всегда укладывается в рамках традиционного христианского мировоззрения. Это либо какие-то богоискательства такие весьма иногда опасные, либо откровенно богоборческие моменты. Mm-hmm. Поэтому тут очень важно, какие тексты мы все-таки исполняем.
И давайте перейдем непосредственно к музыке, к церковной музыке вернемся. Что мы послушаем?
Это духовный стих эпохи Иоанна Грозного. Даже он приписывается перу Иоанна Грозного в устной традиции. Умиленные песни эпохи. Умиленные, то есть покаянные. Вот. Как известно, Грозный царь все время порывался оставить престол и уйти в монахи. Вот. И, может быть, поэтому вот такая традиция устная. Это стих приписывает именно...
самому
его,
царю.
Да, самому царю, потому что, конечно, идея вот такого русского ухода в пустыню, оставления всего мирского, суетного и придания своей жизни высшего смысла, это, конечно, очень свойственно вот именно русскому характеру. Вот поэтому там песня такая на основе старинного духовного стиха середины или конца XVI века, когда, собственно говоря, этот жанр и появился в русской духовной музыке.
Так, слушаем.
Oh.
Светлый вечер. На радио Вера.
Напомню, друзья, что в гостях сегодня у радио Вера вместе с нами «Светлый вечер» проводит Антон Висков, композитор. Антон Олегович, я думаю, что надо в последней части нашей программы поговорить еще об одном направлении вашей деятельности. Вы пишете музыку к фильмам. Какой-то такой неожиданный поворот, да? Говорили
да, духовная музыка, и тут вдруг абсолютно светское направление. Как вы для себя объясняете, зачем это нужно, и как это укладывается в вашей жизни, как сочетается с основной деятельностью?
Все фильмы, где используется моя музыка, они связаны с духовной тематикой. Вот. Это, в первую очередь, моя работа и сотрудничество с телеканалом «Радость моя», вот, где было написано очень много музыки для таких проектов, как, например, «История Ветхого Завета», «Повесть временных лет», «Новомученики», «Закон Божий». То есть все, вот, так сказать, прикладные мои работы, они также связаны с духовной тематикой. А другие работы можно вспомнить. Вот сейчас вышел сериал о святом Паисии Святогорце. Это снимал Центр Покров. Вот, и там было много очень интересных художественных моментов. Например, вот опять сочетание электроники и монашеского афонского пения. Это была задача режиссера. Там очень интересный есть момент, когда старец едет на катере по заливу в монастырь, и мотор катера постепенно переходит в монашеское пение. Как известно, в греческой традиции есть такой прием исон, то есть когда один голос держится и не меняется, а на фоне него другой голос исполняет песнопение мелодическое. Вот. И вот этот звук катера, он постепенно переходит в этот исон. И,
для безболезненного перехода электронные...
Нет, мотивы. И все это вот вокруг, это вот как-то обволакивается какими-то такими звучаниями, что это не совсем вот чистое пение, а все-таки это атмосфера как вот передачи утра. Вот. Другой тоже есть момент вот рассвета в монастыре, где тоже вот в этом рассвете поет «Христос Анестис», когда вот славит воскресшего Христа, и солнце символизирует вот это воскресение, светлое Христово воскресенье. Вот такой есть образ там.
А в художественных фильмах все равно приходилось работать наверняка?
В художественных фильмах я начинал работать с замечательным нашим режиссером Владимиром Наумовым. Вот. И,
В каких картинах вы с ним работали?
Последние две картины. Это «Сон белой собаки», а второй – это «Джоконда на асфальте». Это философские картины. У него есть определенная стилистика. Вот. И музыка там, так сказать, в стиле западноевропейского вот барокко, то, что он любит, это Вивальди, это Альбинони, Марчелло. Он просил стилизовать. Вот. Что-то там есть какие-то современные. Вот. Но дело в том, что все-таки я сейчас, основное мое поле деятельности связано с концертными, с концертной жизнью, и с кино я как-то очень, так сказать, ассоциативный, вот, меньше.
А концертная деятельность, соответственно, у вас есть какие-то ансамбли, с которыми вы выступаете, которые исполняют вашу музыку?
Ну, вот сейчас моя как бы основная работа, я, так сказать, директор Московского ансамбля духовной музыки «Благовест» под управлением Галины Кольцовой. Это коллектив, который находится, так сказать, в рамках Департамента культуры города Москвы. Он имеет определенный концертный график, и я, как вот директор художественный, должен его обеспечивать. То есть в мои обязанности входит придумывание программ, нахождение заказчиков этих программ и проведение концертов, то есть создание репертуара, подбор репертуара.
Вот, Антон Олегович, солистом, да. Вы настолько разнообразными направлениями занимаетесь в рамках духовной музыки и научными исканиями, и концертной деятельностью, и пишете потрясающие вещи. Что это все дает лично вам? Вот вы православный христианин, да? Вы как для себя определяете, зачем вам вся эта деятельность? Что она вам дает?
Вы знаете, это очень сложно, это распределить. Но мне главное это определить, что я делаю правильно, а что мне делать не надо. А тут существует индикатор определенный. Если что-то неправильно, это и получаться не будет. А то, что получается, то и получается.
То есть вот, зачем-то поэтому... это нужно?
Получается, ну, это, видимо, да, потому что, ну, так сказать... Если к этому есть у меня определенная склонность, вот, и желание, значит, это нужно делать как-то. Мне это сложно все подавить, и потом я как бы не вижу особо причин это давить.
Угу. А вы не относитесь к этому? Ну, знаете же, да, притча о талантах евангельская, где сказано о том, что если тебе что-то дано, не зарывай в землю это. Богатство, сокровище, талант, там, денежные средства или какие-то иные дары, постарайся служить. Вот вы это как служение не расцениваете?
Ну, это очень сложно, потому что сложно не зарыть, я это имею в виду. Чтобы выполнить все рекомендации, заложенные в притче о талантах, это нужно специально жить ради того, чтобы их выполнять. Вот, а просто... все складывается. Естественно, Бог всегда умнее человека, и Он его направляет. Вот, и вот это нужно просто не сопротивляться голосу Божьему внутри тебя, вот, и тогда все будет в порядке.
Давайте послушаем в завершении нашей программы еще одну вещь вашу.
Это старинный кант, тоже «Радуйся, мир православный», стилизация вот той эпохи Портес, это может быть, опять же, для большого состава хора, потому что мне приходится оформлять часто вот такие церемонии торжественные, связанные с государственными какими-то церковными праздниками, и там очень востребованы вот такие сочинения с большим составом хора, оркестра, солистами. И вот одна из этих вещей, которая является заключительной для некоторых таких мероприятий, является вот этот «Радуйся, мир православный».
Антон Олегович, спасибо вам за сегодняшний разговор. Я напомню, в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» был Антон Висков, композитор, человек, который занимается очень серьезными научными исследованиями в области духовной музыки, о том, зачем это нужно, как это происходит, мы сегодня говорили. Спасибо, Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. До встречи в программе «Светлый вечер» на радио «Вера».
До свидания, спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».